Они это делают постепенно, маленькими шагами. Никогда они не будут ничего делать радикально. Поэтому, когда у нас люди ждут некого такого события, когда вот тут тогда уж мы наконец
возьмемся за Коли и пойдем,
потому что это уже будет предел, предела не будет. Только так осуществляются такие глубинные вещи.
Добрый день. Сегодня в гостях историк Ольга Николаевна Четверякова. Здравствуйте, Ольга Николаевна.
Здравствуйте.
Ольга Николаевна, я вас пригласил сегодня в студию для того, чтобы обсудить следующую тему. Вот не так давно президент Путин, давая интервью влиятельному английскому изданию, заявил о том, что приходит конец либерализма, что власть теперь должна руководствоваться в первую очередь интересами большинства населения, его ценностями, его устремлениями. Да, конечно, не преследовать меньшинство, но ни в коем случае их ценности и интересы не ставить превыше интересов большинства. После такого заявления, конечно же, следовало бы ожидать победных фанфар, барабанные дроби, ура, диктатура меньшинств уходит в прошлое. Некоторые такие публикации были. Но тут как черт из табакерки. Прямо буквально один в один, когда президент это заявляет, у нас в Крыму на фестивале Таврида устраивается гнуснейшее гомосексуальное представление, показывающее, кто на самом деле в доме хозяин. Я, конечно, понимаю, что совпадение по времени было случайным. Устроители не могли знать, когда именно будет президент давать это интервью. Но то, что это гнусность состоялась, в этом ничего случайного, на мой взгляд, нет. И вот, по-моему, у нас до сих пор недооценивают опасность либерализма и той мощи, которой он обладает. Я помню, был такой советский фильм про респектабельных американских миллионеров, и там звучала песня «Он вооружен и очень опасен». Вот к либерализму современному, по-моему, это самым непосредственным образом относится.
Да, я думаю, вы правы. Только тут есть вот такая одна деталь, маленькая деталь, что у нас люди не очень себе хорошо понимают, что такое либерализм. То есть существует такая большая путаница. И путаница, потому что сам термин, само явление, оно сложилось в XIX веке, и оно имело одно содержание. Вот. А сейчас ситуация очень сильно изменилась, поэтому мощные пропагандистский аппарат властных элит, он, естественно, совершенствуется. И они научились очень здорово манипулировать сознанием. И поэтому все эти термины, они очень удобны для того, чтобы вводить людей в заблуждение и дальше направлять их мысли в нужное им русло. И вот что касается вот этих последних событий, вы знаете, это все-таки относится к большой политике. Я дальше объясню, почему. А большой политике ничего случайного не бывает. Поэтому я думаю, что вряд ли это такое пустое совпадение. Имея возможность наблюдать, уже очень долго изучать геополитическую нашу реальность. Именно те аспекты, которые связаны с управлением сознания в геополитике, это самое главное, как ты формируешь общественное мнение для того, чтобы они приняли те вещи, которые они, в принципе, не могут и не должны принять. Вот в этом как раз и заключается искусство управления сознанием, чтобы довести людей до такого состояния, когда невозможное, немыслимое, они начинают принимать. Вот то, что очень хорошо описано в системе Овертона, да, окно Овертона. Вот. И, кстати говоря, интересная вещь, когда я изучала православную антропологию, и вот сначала, как происходит грехопадение, как совершает человек грех, как он впадает в грех, то вот святые отцы очень хорошо описали этапы, которые проходит человек для того, чтобы этот грех принять. И удивительным образом то, что описал Овертон, вот это окно Овертона, все этапы, которые проходит какая-то некая группа или сообщество для того, чтобы принять немысленно, оно фактически один к одному воспроизводит то, о чем писали святые отцы. Поэтому это люди очень хорошо подготовлены, люди очень хорошо знающие, как развивается душа, как ее можно вести в грех, да, как ее можно довести ее до очень низкого уровня падения. Ну, и мы неоднократно об этом говорили, это хорошо изучали в соответствующих аналитических центрах. Поэтому это главный предмет, это как раз управление сознанием. Поэтому вот эта вся шумиха, связанная с этим событием, думаю, тоже не случайно, она направлена, ну, я так понимаю, тут, наверное, ставили две задачи. Первая – это, опять-таки, расшатать устои и показать людям то, что они, в принципе, не могут смотреть ни психологически, да, ни с точки зрения нравственной негоды, немыслимо. Это показали фактически на всю страну, потому что это видео вышло, как вы понимаете, стало доступно для всех, естественно, да. Причем вот. А уже, понимаете, когда вы это смотрите, вы уже это допускаете в душу, и уже избавиться от этого образа невозможно, как бы вы ни пытались, это уже есть. Значит, как в каждой ситуации вот этот вирус, как бы он был погружен, тем более прекрасно понимаю, что это могли смотреть не только взрослые люди, но и маленькие дети. Маленькие дети совершенно спокойно, входи в интернет и смотри. Поэтому статья, запрещающая пропаганду гомосексуализма среди детей, она может быть использована в полную силу, если это кто-то захочет. Другое дело, что мы прекрасно понимаем, что до конца это доведена не будет. Ну, вот, значит, соответственно, первое было сделано. Да? Вот, показали в реальности, какая система ценностей сейчас доминирует. Вот. А второй, это очень важный момент тоже, это отвлечение внимания, то есть это перенос внимания на события, которые, в принципе, и так будут осуществляться, вне зависимости от того, хотите вы или нет, то есть вот педагогическое движение, оно как есть, так и есть. Вы его не остановите, я имею в виду, в рамках того, вернее, в тех рамках, в которых она существует. А вот то, что в это время происходят очень серьезные, глубокие события на уровне, вернее, на уровне глубины политики, вот об этом молчат. В частности, сейчас готовится принятие, обсуждение принятия закона о цифровом управлении, в соответствии с которым фактически вводится такой же, я бы сказала, революционный шаг. Во-первых, вводится понятие «цифровой профиль» для всех, для граждан. Второе, вводится, значит, сдача персональных данных уже без согласия самих граждан. И третье, эти персональные данные можно передавать третьему лицу. Вот такой законопроект уже лежит. И, насколько я знаю, обсуждение его готовится. То есть не только эта серия статей, да, связана вот с этим глобальным таким коренным изменением управления, в системе управления. Поэтому вместо того, чтобы концентрировать внимание на этих вещах, которые, естественно, если их объяснять их сущность, объяснять их последствия, люди все-таки начнут как-то протестовать и действовать, переносится внимание вот на такого рода события. А эти события, они играют роль такого психологического шока, потому что они ввергают людей в состояние психической депрессии, я имею в виду нормальных людей, которых у нас, естественно, большинство. Они видят, что реакции никакой нет, что противостоять этому невозможно. Вот, и, соответственно, люди впадают в уныние, люди лишаются веры в то, что можно этот процесс остановить. Вот. И вот в таком состоянии депрессии на людей очень легко воздействовать. Вот, то есть это тоже один из механизмов как бы блокировки воли. Вот. А что касается вот этих речей о конце либерализма и прочего, знаете, еще раз хочу сказать, это такая чисто пропагандистская вещь, потому что если нам непонятно, что такое либерализм, тогда нам и непонятно, что такое конец либерализма. Так что говорить по этому поводу можно много, но если термины ясны, и можно жонглировать как некими предметами в церкви, что и происходит. Все эти политические дискуссии, они мне очень напоминают цирковые представления. Когда люди приходят, да, так сказать, отрубаются, вырубаются, наслаждаются этим действием, потом приходят, а в итоге остается полная пустота, чувство пустоты. Ну хорошо, ну разлегся, отвлекся, а что дальше? Вот. А дальше вот эти крымские события.
Ольга Николаевна, вы провели очень, на мой взгляд, важную параллель. Вы сказали о том, что о подобных вещах писали еще отцы церкви. То есть это было столетия, тысячелетия назад.
Да.
И это означает, что, когда мы говорим о конце либерализма, это не что-то вот сиюминутное. Мы имеем дело с процессом, который развивается в человеческом обществе на протяжении практически всей его истории. Процессом, который направлен на разрушение человеческого общества. Как разрушали его тогда, так и разрушают сейчас. Мы часто закрываем глаза на то, что реально существуют силы, заинтересованные именно в конце человека как такового. Это еще, я помню, Лев Николаевич Гумилев однажды хорошо сказал, что современный человек, ну, он имел в виду людей 70-х, 80-х годов, прошлого века, в общем-то, с легкостью признает существование Бога. Но признать, что есть дьявол, это для него немыслимо и непереносимо. И вот когда вы затрагиваете эту тему, то здесь сразу же встает вопрос о тех силах, которые заинтересованы в таком развитии событий. И тогда мы начинаем понимать, что вот те, кто устраивает эти гнусности на Тавриде, все эти гей-парады, это не просто отклонение психических каких-то людей, не просто какие-то маргиналы, фрики что-то устраивают. Ну, а мы можем посмеяться, можем закрыть глаза. Ну, что возьмешь с убогих? На самом деле за этим стоят очень мощные интересы и цели. И вот, когда вы говорили про либерализм, я вспомнил еще такую вещь. Жак Атали, которого ну никак нельзя записать в Африке, и маргиналы. Человек, который стоял у истоков Европейского банка реконструкции и развития, а нынешний президент Макрон, в общем-то, это его выкормыш. Так вот, этот человек говорил, что идеальным с точки зрения тех сил, которые он представляет обществом, является общество с абсолютно свободными людьми, атомизированными, свободными от религии, от национальности, от пола, от гражданства, общество, в котором нет никаких ценностей, кроме одной, как он говорил, универсальной и абсолютной ценности денег. Вот это делает всех людей свободными. Цель поставлена очень четко. Я так понимаю, не в этом столетии.
Конечно, да. Ну, вы знаете, для людей верующих, я не говорю истинно верующих, потому что я думаю, что вот есть верующие, имея в виду православных, эти вещи понятны. Другое дело, что у нас действительно реально мало верующих людей. И в силу этого многие процессы, они просто непонятны. Непонятны их задачи, непонятны их цели. И очень часто я слышу от людей таких серьезных, думающих, не понимаю, что происходит. Вот. То есть они видят какие-то частичные объяснения, находят частичные объяснения, потому что они видят как бы не всю картину, а отдельные элементы этой картины. А всю картину можно понять, если мы действительно реально понимаем, что смысл истории – это все-таки, в первую очередь, духовная история человечества. Духовная история, потому что все, чем человек живет, внешний, экономика, политика, все государственные институты, да, все хозяйственные деятельности, она определяется в итоге системой ценностей, которые человек ставит. Потому что материальные потребности у всех одинаковые, это мы знаем. Но то, как они будут реализовать свои материальные потребности, это определяется духовными потребностями. Поэтому кому-то достаточно то, что на Руси называли достатком, а кому-то нужно что-то сверхъестественное. Да. И поэтому... Если мы будем изучать, опять-таки, православную антропологию, которая, если говорить откровенно, у нас, конечно, под запретом. И я прекрасно понимаю, почему она под запретом. Потому что если мы будем изучать это изучение души человеческой, каково ее проявление, да, каковы закономерности ее развития, каковы закономерности ее жизни, вот, то нами невозможно будет управлять. Невозможно будет управлять, потому что, в первую очередь, если человек согласует свою волю с волей Божьей, если он пребывает в состоянии смирения, от смиры гармонии, да, когда чувство, разум и воля все согласовано и все пребывает с Богом, тогда этим человеком невозможно. Его невозможно управлять, невозможно подчинить его волю, невозможно подчинить его разум и управлять его эмоциями. Ну вот. Так вот, если мы будем изучать православную антропологию, мы поймем, что изначально действительно цель такова, когда только был создан человек, сотворен человек, вот такая – оторвать его от Бога, отвести его от Бога, сделать так, чтобы он его не слышал. Вот. И наши богословы очень хорошо описали механизмы, извините за это слово, но действительно механизмы действия дела, когда он соблазнял Еву. Уже через Еву Адама. Он сделал все для того, чтобы она не слышала голоса Божьего. Нужно сделать как можно больше шумов, причем таких шумов, которые вообще тебе даже фактически блокируют полностью твою возможность слышать этот голос Божий. И вот вся эта культура за последние столетия, она такова, и, в первую очередь, буржуазная культура, что она в человеке подавляет эту способность слышать голос Божий. Значит, она подавляет способность к любви к ближнему и способность жить по заповедям Божьим. А это не 10 заповедей, это 10 заповедей блаженства, к которому человек абсолютно глух. Абсолютно глух. Хотя вот в советское время, когда мы пережили Великую Отечественную войну, вот, а я думаю, что, понимаете, Великая Отечественная война, поскольку она раскрыла в русском человеке все лучшее, что у него было заложено, и одновременно все худшее, да, то это период, когда все проявлялось. Это был такой период очищения. Вот после Великой Отечественной войны наши люди стали другими. А вот то, что было до войны, это было фактически как раз погружение вот, в это чисто плотское, а после войны уже так невозможно было жить, потому что это прошел такой процесс очищения. Поэтому для нас это война священная. И мы, как вы знаем, наше поколение, оно воспитывалось на... Там, мы не на марксизм-ленинизм воспитывались. Естественно, мы изучали политэкономию, капитализм. Мы знаем сущность эксплуатации, это все так. Но когда речь идет о духовных вещах, оно, естественно, для нас это, именно эта война была священной.
То, что это одна из причин, тогда, почему тогда. Как раз ее сейчас и пытаются смешать с грязью.
Да.
Одна из причин.
Да, совершенно верно. Вот. Поэтому вот тогда как раз вот эти заповеди блаженства, я это к чему, люди проявляли, не потому что, может быть, они даже их знали, потому что молодежь не изучала Евангелие, вот. Но все это передавалось наших предков через нашу литературу, через общение с нашими бабушками, дедушками, все это было. И вот это лучше, оно было заложено, и оно это проявилось. А, вот. А сегодня делается все для того, чтобы действительно заставить это забыть и превратить память о Великой Отечественной войне в некую такую гламурную картинку. Снимаются гламурные фильмы, да, поются гламурные песни. Нет ничего страшнее, чем слушать, как наши песни военных лет поют современные тесты. Это просто, я думаю, чистый садизм. Я уж не говорю про все остальное. Ну вот, поэтому, естественно, от Великой Отечественной войны оставили только вот этот плакат, даже не плакат, а такой рекламный щит. И больше ничего этого нет. А дальше в человеке действительно очищают все то, что дает ему возможность ощущать себя человеком, человеком, поскольку мы созданы по образу подобию Божьему. И вот Жак Атали, он же известный трансгуманист, он еще много лет назад описал то, что сегодня будет происходить, причем он написал это так, как некий безальтернативный вариант. И то, что создает из цивилизации
кочевников. Да, он как раз сказал, что это уже неизбежно, спорить бессмысленно.
Да. И то, что создает из цивилизации кочевников, вот, и то, что, значит, будущее человеку будет продавать свое право на жизнь, то есть это вся эвтаназия.
Это тоже товар.
Прочее. Это да, это все. Все превращается в товар, потому что, когда он говорит о деньгах, в первую очередь мы имеем в виду то, что все можно продать, все можно купить. Продать можно человека, купить человека, купить и продать его душу, его волю, его разум. То, что сейчас и происходит, и вся система нынешнего реформирования нашего образования, мы тоже об этом неоднократно говорили, это превращение наших детей в товар. Причем не самих детей, а функцию. Одну функцию, которую они могут выполнять. Функцию, которая может приносить работодателю очень большую прибыль. Вот они выискивают такую способность у детей, доводят ее до товарного вида. Ну вот, поэтому это все так, и опыт они накопили, конечно, колоссальный. Поэтому в рамках той системы координат, которая сегодня есть, как бы вы это ни называли, да, гуманизм, трансгуманизм, либерализм, фашизм, это уже не имеет значения, потому что все как бы слилось в одно. Вот когда происходили события на Украине, мы тогда писали тогда статью, но «Четвертый рейх уже строится на Украине», где показалось, что фактически в борьбе против этого русского духа, православного духа, боролись все силы, объединились все. Либералы, фашисты, глобалисты, сионисты, нацисты, все, католики.
Выяснилось, что вот эти измы якобы эти измы, непримиримые.
Это, да, на это самом просто деле... такие, просто некие украшения к одной единой системе, которая едина и целостна. Вот, которая борется против человека именно как против творения Божьего и уничтожает в нем все человеческое, чтобы превратить его в некий биомеханоид, который можно использовать просто как, либо как некое сырье, либо как источник доходов. Вот. Поэтому в этом плане, если мы говорим, например, о классическом либерализме, да, связанном с гуманизмом, тогда, конечно, он действительно умер. Уже нет, все, уже открыто проповедуются фашистские ценности. То, что они называют трансгуманизмом, на самом деле это и есть фашизм, это и есть сатанизм. Когда человек рассматривается как, простите, просто некий лабораторный материал. То, что делали в нацистской Германии, сегодня делают открыто в научных лабораториях, в научных центрах. Сегодня это открыто проповедуется, открыто утверждается и фактически представляется как безальтернативная кастовая система. Вот. И на примере цифровизации нашего образования это особенно ясно видно. И мы сейчас на этом стараемся сконцентрировать внимание. Я понимаю, что люди не могут это принять, и люди не могут в это поверить, что это возможно, но это так, и уже открыто. Например, сам Собянин говорит о том, что они вводят цифровую платформу индивидуализированного обучения или индивидуальную траекторию обучения для того, чтобы отделять талантливых от отстающих. То, что мы говорили, что цифровая школа – это фактически механизм создания касты общества, они это подтверждают.
Сегрегация или что общества, они...
да?
На этом уровне.
Да, селекция. Селекция на основе принципов евгеники. Причем не скрывая, и уже из многих источников СМИ мы уже слышим эти речи о том, что это имеет право на существование, и даже не только так, а что это основная столбовая дорога развития человечества. Селекция людей на талантливых и отстающих, селекция на бедных и богатых, и, соответственно, для богатых одно, для бедных другое. Вот, конечно, после Великой Отечественной войны для человека, который живет этим, теми ценностями, которые тогда утверждались, такое слышать чудовищно. Вот. Но, тем не менее, мы не видим никакой реакции со стороны так называемых прогрессивных сил. Полное молчание. Такое впечатление, что все затаились, ждут, когда эти ценности настолько утвердятся, что можно будет их уже открыто признать. Вот. И на это, конечно, работало не одно десятилетие. Это так. То есть я считаю, что фактически проект нацистской, который был реализован в нацистской Германии, он сейчас реализуется в полную силу. И вы знаете, я не помню, когда я смотрела фильм, я не помню, как он называется, не помню сюжета, помню там только одну момент, когда некая община, живущая своими традиционными интересами, ценностями, туда приезжает некая чужая бригада, чужие люди, и они начинают строить некий объект, который не удается за развлекательный, там детская площадка или что-то, а потом выясняется, что это были виселицы, которые они построили для того, чтобы как бы показательно местных лидеров казнить и полностью починить этот город. И то, что это осуществлялось, вот это строительство этого карательного инструмента на глазах у всех, а люди даже не поняли.
Под благовидным предлогом.
Вот то же самое мне сейчас, мне кажется, происходит у нас. Мне это очень напоминает. Когда создается система не просто тотального контроля, можно контролировать людей, но опять-таки смотря для чего, а когда создается система селекции людей, на которые одни будут иметь право на все, другие ни на что.
Ольга Николаевна, вот когда вы говорите о том, что безальтернативное общество нам навязывается, это еще, помните, Горбачев говорил, у нас никогда не было альтернативы, кроме как в пропасть лететь. Но для того, чтобы это осуществилось, им действительно нужно не сразу объявить о своих целях и о своих устремлениях. Им нужно это все подавать, во-первых, в красивой упаковке. Строим для детей, для детишек. Это детишки здесь будут развлекаться, это раз. А во-вторых, действовать пошагово. Разрушить одно, потом другое, потом третье. И вот когда это понимаешь, то становится ясно, что то или иное событие – это не случайность, а закономерный элемент в одной и той же цепи. Например, если нужно, чтобы человек был независимо от национальности, то вдруг вспоминаешь, а какая страшная борьба у нас шла за то, чтобы не было записи в паспорте о вашей национальности. Просто захотелось так. Там объясняли, евреи там это лоббируют, а всем остальным придется смириться. А на самом деле-то это касалось всех без исключения. Людей старались лишить одного из якорей, который держит их. Помните, тогда же, это еще с 60-х годов, начали внедрять понятие, что интеллигентный человек никогда не интересуется национальностью собеседника. Десятилетиями над этим работали. Затем церковь. Да, не удалось 60-е при Хрущеве добить. Вроде бы в 90-е расцвет. И что мы видим сейчас? Везде и всюду атака на церковь. Случайность? Вспомнили вдруг, что где-то есть какие-то не совсем добросовестные священники? Нет, просто-напросто это опять укладывается в те самые цели. Все эти извращенцы, которых везде и всюду вытаскивают, они же всегда были. Ошибки природы всегда были, есть и будут. но сейчас их начинают вытаскивать и раскручивать для того, чтобы лишить человека еще и пола. Чтобы затем развернуть кампанию под тем же лозунгом «Какая разница, какого пола с вами человек в постели?» и так далее. То есть это все звенья одного того же процесса. А когда мы рассматриваем их по чуть-чуть, то каждый раз кажется, ну, это дурь одного, это дурь другого. Здесь чья-то недоработка, а на самом деле все это заранее запланировано. И вот как вы оцениваете нынешнее состояние нашего общества, вот когда президент говорит, что либерализм, причем он говорит как раз вот об этом либерализме, заканчивается, и что мы должны заняться большинством, а не меньшинством. В какой мере эти слова могут реализоваться в реальную практику государства? Или это только говорится для того, чтобы спокойней делать то дело, которое провозгласил тот же Атали?
Ну, конечно, это усыпляющее. Это просто усыпляющий прием.
То есть это обезболивающее, да?
Обезболивающее, да. Мы всегда говорили, что очень большая часть этих информационных кампаний, они носят такой анестезиологический характер. Потому что люди еще доверяют СМИ. И, конечно, слушать такие речи, они как бы на время отвлекаются от реальности. Еще старые, да, вспомним. Хлеба и зрелища. Зрелища сейчас как никогда раскручены. И, кстати говоря, интересно, что вот в цифровом обществе, когда авторы этих всех программ перечисляли новые профессии, то там одной из таких ведущих ролей как раз будет принадлежать, вернее, уже начинает принадлежать людям искусства и культуры. То есть вот остальные специальности, связанные с производством, с какой-то реальной, конкретно профессиональной деятельностью, требующей большой концентрации внимания, они отступают, а на первое место выходят как раз артисты и деятели культуры.
То есть те люди, которые как раз могут манипулировать сознанием.
Да, вот эта категория профессий, они там перечисляли, она как раз не пострадает. Пострадают даже там писатели, журналисты, потому что места не будут работать.
Их роботы заменят. Да.
Там врачи, бухгалтеры и все. Это только так. Там инженеры. Вот. А эти ребята нет. Они как раз на волю-то будут все больше и больше. Кстати, как врачей, психиатров. Так же, как священников. Но сейчас, поскольку священники уже почти что играют роль не терапевтов, кто у нас там, Фрейда, психоаналитиков?
А, психоаналитики, да.
Вот, да, ну, я имею в виду на Западе, да, хотя эту модель сейчас пытаются и на нас перевести, перестраивая систему подготовки кадров, я имею в виду, переводя с богословия на теологию, а теология, понятно, как наука, она, это западная наука, она совершенно другие цели преследует. Там богословия-то, между нами говоря, очень мало. Ну вот, так что получается действительно, что весь этот пропагандистский аппарат работает просто на усыпление, чтобы люди не имели возможность изучать и видеть реальность. И в первую очередь видеть то, как построено наше государство, как построено наше общество, как построены социальные отношения в нашем обществе. Вот. И поэтому вот эта вся вот этот базис социальных отношений, он оказывается вне внимания. И люди не понимают, что происходит и что строят. Но я начала с этого, да, что очень многие мне говорят, мы не понимаем, что делается, политика ведет, к чему она ведет. Ну вот, и получается так, что вот в попытках людей развлечь от внимания, они используют все те еще дорогие, да, еще представляющие какую-то ценность для наших людей, понятия, образы, вот это очень важно, образы, символы. Вот. Они включают в свою вот эту вот гнилую ткань и полностью их профанируют. То есть идет профанация. А люди уже не понимают, как это воспринимать. Потому что вот самое страшное, как писал один из наших богословов, это то, что люди сегодня, кроме веры, должны обладать символическим мышлением. Значит, вера слабеет, а символическое мышление все больше. То есть люди символов уже не понимают. Они поэтому Евангелие читать мало кто может, потому что там символическое мышление нужно иметь для того, чтобы его понимать. Вот. И получается, что то есть это такая одна большая профанация. А между тем, вот эти новые социальные, так называемые, отношения, я имею в виду отношения, построенные на эксплуатации, причем на дикой эксплуатации, уже не скрываемой, когда уже эксплуатируют действительно не рабочую силу человека. Человек, как мы всегда учили при капитализме, да, продает рабочую силу. А когда используют самого человека, то есть человек продает уже самого себя, все свои функции. Вот этот процесс, он дошел уже до своего, как бы, наверное, края, до своего предела, до своего края. А дальше действительно остается одно – замена человека роботом, искусственным интеллектом, потому что человек, он уже для них слишком много расходов требует. Мы изучали эту формулу капитализма. Помните, товар, стоимость товара, основной капитал, переменный капитал и прибыль. Естественно, чем издержки чем меньше, тем больше прибыль. И поскольку у нас больше издержки идет именно от временного переменного капитала и рабочей силы, то его надо просто свести к нулю. Поэтому, когда они человека вытесняют, заменяют его искусственным интеллектом, он превращается в основной капитал, и все. И больше не нужна никакая социальная политика. Поэтому и сказал один из политиков, я так и не вспомнил кто, что цифровая экономика, она несовместима с социальным государством. Потому что в цифровой экономике все будет производить, решать и делать искусственный интеллект. Ну, естественно, под началом хозяина. А человек как таковым просто не нужен.
Естественно, для того, чтобы
убрать,
такого...
естественно, они его не могут. Mm-hmm. Понятно, это невозможно физически, потому что это все-таки основа, на которой это то, что их кормит. Вот. Но максимально ограничить численность населения можно, и это они делают. А с другой стороны, максимально понизить человеческое содержание в человеке тоже можно, и они это тоже делают.
Но для того, чтобы добиться этой цели, им нужно действительно сделать человека свободным, как они выражаются. Свободным от всех естественных органических связей. Только тогда он становится легко манипулируемым. Только тогда можно легко его убедить в том, что зло для него же самого зло. Это на самом деле является благом, что... Это и есть высшая форма его свободы. Во имя него это и делается. И в таком случае мы начинаем понимать, что вот все странные последнего времени вещи, вот вы говорили про искусство, они как раз работают на это. Когда вдруг деятели искусства начинают один за другим заявлять, что цель искусства – это провокация. Искусство и не провокация – это несовместимо. Пушкин – провокация, Толстой – провокация, значит, они не совсем искусство. А затем мы вдруг видим, что просто как из рога изобилия, то в одном театре, то на другом кинотеатре происходит показ чего-то такого, что вызывает в обществе моральный шок. Раз произошло, два – скандал. Иногда, даже если скандал заходит слишком далеко, кого-то там передвигают в другой театр или... изгоняют с киностудии, но это все равно продолжается дальше, дальше, дальше. И люди уже начинают это воспринимать как вполне естественно. Это обычная вещь, это норма нашей жизни, не замечая того, что таким образом они как раз разрывают связи с теми системами ценностей, которые, конечно же, их мешают их свободе. Поэтому все это не случайности и не перегибы каких-то полоумных художников.
Нет, это сознательная политика, которая очень давно ведется. Но мы знаем, первый революционер – дьявол. Да, и его задача была как раз заставить признать его, что нет. То, что сказал Господь, это ложь и обман. Вот, ничего
этого не будет. А я тебе дам свободу.
Да, я тебе дам свободу, и я тебе дам то знание, которое на тебя скрывает.
А ты есть делать свободу.
Будете как боги. Mm-hmm. Вот. Поэтому, да, это снятие всех ограничений, всех снятие стыда, уничтожение стыда, понятие стыда в человеке. То, что основано на его глубинной связи с Богом. Вот эти вот глубинные нити. С Богом, и опять-таки я говорю, глаз Божий, который в любом человеке всегда присутствует, то, что душа, она по природе своя христианка, как мы знаем. Вот, и новости всегда были, да, что совесть – это глаз Божий. Вот это вот нужно уничтожить, это нужно заглушить. Или не заглушить, потому что уничтожить это невозможно. А максимально заглушить это можно. Вот они это и делают. И в таком состоянии мы максимально заглушены совести, с человеком можно делать что угодно. И для этого используются все приемы. Вот. Это очень хорошо, так досконально разработал Кроули, Алистер Кроули, у него есть масса произведений, которых он показал, с помощью каких приемов нужно уничтожать человека, эти стыд и позор. Он сам это все практиковал на практике, все это делал. И когда вот я читала его писание, извиняюсь, а потом сравнивала с тем, что продвигали сети трансгендерные, педерастические, называя вещи своими именами, движения, ну, вот это один к одному эта программа. И сегодня вот все, что творят все эти ребята под видом свободы, на самом деле это и есть вот эта реализация сатанинской программы. Поэтому еще раз хочу повторить, что если бы у нас люди были верующие, если бы они не боялись жить в соответствии с заповедью Крота, не стеснялись и не боялись, они бы называли вещи своими именами и действовали в соответствии с тем, как это требует совесть. Да, даже если закон, даже если нет таких статей закона, которые позволяют вам остановить этот разрушительный процесс, вы должны действовать в соответствии с голосом совести. Потому что вот эта вся мерзость, она направлена даже не столько против нас, не против нашего поколения, сколько против детей. И родители многие не понимают того, что когда они не останавливают, когда они не дают соответствующей правильной оценки не только на словах, но и на делах, это все входит в сознание детей, это все им воспринимается как норма, и их вы уже никогда не сможете убедить, что это вещь недопустимая, что это вещь, которая разрушает человека. Уже сегодня дети, глядя на все это, даже вот после этого просмотра того, что показали, то, ну, это уже преступление против детей. Понимаете, я думаю, что всех организаторов, не надо тут, знаете, сомневаться, что они якобы не знали, что творится. Смешно. Понимаете, такие деньги огруханы, и показывается это все, якобы они не видели. Там,
в таких случаях все оказываются простыми лохами, да. Вот. Удивляются. Да, да.
Я думаю, что в первую очередь нужно предъявить ответственность Росмолодежи, руководству Росмолодежи. Причем, если бы еще у нас родители, они бы мыслили адекватно и здраво, тогда бы они просто подали в суд и организовали протест против. Вообще сохранение Росмолодежи как таковой, это, между прочим, Росмолодежь с 2018 года, она под прямым управлением правительства, то есть она непосредственно подчиняется правительству. Вот, далее.
А вот здесь уже мы выходим на следующий уровень. Все вот эти вот действия, которые как раз в рамках окна Авертона делаются, они вызывают огромный общественный резонанс. А власть практически каждый раз грозно хмурит брови, говорит, место знать надо ни в коем случае, и никогда ничего не происходит для тех, кто это устраивает. Мы знаем, что в дальнейшем и перед этим, ну, потому что, опять-таки, не знали, к чему они стремятся, на эти все проекты выделяются огромнейшие бюджетные деньги. Тот же Гоголь-центр Серебрякова, или как его, Серебренникова, он заваливался просто бюджетными деньгами. И будет наверняка заваливаться и дальше, особенно после этой истории в Таври, с фестивалем
конечно,
в Тавриде.
Да. Он доказал... Скандал, я так думаю, еще больше им популярности.
Популярности в соответствующих придаст, кругах, да, которые обеспечат им повышенное финансирование. Но чем объясняете вы такую странную позицию власти? Сказать, что она ничего не понимает, нельзя. Вот после того, как Путин дал это интервью, где он четко сказал, что вот вся эта наплыв мигрантов, все эти пидорасы, вся эта крикливая кампания вокруг других меньшинств, это не случайности, это проявление вот того самого либерализма, который он предрек крах. Если они прекрасно понимают, что это не случайность, что это все взаимосвязано и преследует определенную цель, и у этого есть своя идеология, почему ничего не делается?
Потому что это все как раз и реализуется. Реализуется эта идеология. И абсолютно правильно, верно сказали, что они это делают постепенно, маленькими шагами. Никогда они не будут ничего делать радикально. Поэтому, когда у нас люди ждут некого такого события, когда вот тут тогда уж мы наконец
возьмемся
покажем,
за Коли
потому
и пойдем.
Что это уже будет предел, предела не будет. Вот. Опять-таки, этот несчастный принцип лягушки, которую варят незаметно для нее. Только так осуществляются такие глубинные вещи. Только так осуществляется поражающее человеческую душу действия только так, на протяжении многих веков. Тем более, что мы же знаем, что властные элиты, которые все это реализуют, они веруют в переселение душ, поэтому они абсолютно уверены, что они будут жить вечно и что они будут приходить на эту землю как бы в новом качестве.
Извините, поэтому здесь я вас перебью. Они теперь верят не только в то, что придут когда-то в новом качестве, они теперь верят, что лет через 10-15 они будут иметь столько средств, что смогут себя себе обеспечить, избранным себе, вечную жизнь. Ну, а это быдло там.
И вечную жизнь, да. Но все-таки вечная жизнь, да, биологически они считают это как бы упрощенный вариант, более серьезный, сложный, такой продвинутый, это переселение в искусственный интеллект. Вот. Но все-таки остается всегда в качестве подстраховки переселения души, потому что да, это процесс, сказать, надежный. Все равно в кого-нибудь ты допереселишься, а если ты будешь избран, то ты в лягушку точно не переселишься. Mm-hmm. Переселишься.
Избранному это не еще положено.
Более избранный, если еще, так сказать, mm-hmm. в этой жизни накопишь соответствующее благо, тогда точно тебе там обещают соответствующее еще повышение по рангу. Ну вот, и это все к тому, что все их планы, они на века. Поэтому, когда мы-то мыслим как бы десятилетиями, ну, двадцатилетиями, нет, и поэтому они разлагают очень эффективно, разлагают постепенно. И именно поэтому нашим людям так трудно это распознать, кроме того, что вот нет вот этого духовного зрения. Но даже если бы не было духовного зрения, они могли бы увидеть как бы социальную реальность, да, как бы понять социальный механизм. Но и социальные механизмы, они очень изощренные и коварные. Вот, смотри, как было с пенсионной реформой. Но что, было не ясно, что это антисоциальная политика, все было
Конечно, ясно.
Да? Людей постепенно подготавливали, да, демонтируя это социальное государство, пока, наконец, решив, что все подготовлено, мощно, так сказать, да, вот рванули как бы, да, иногда.
А потом чуть-чуть сделали полшажка назад,
чтобы... Ну, какой принцип? Газ-тормоз. Да. Иногда очень сильно нажмут на газ, иногда сильно нажмут на тормоз. Вот сейчас там, как мне сказали, президент обещает людям, которым больше 70 лет, они не будут платить за квартиру. И мне уже звонят, как, представляете, как здорово. Ну, что я тут могу сказать? А потом, значит, ведут вот это, а дальше нажмут на газ и подготовят, так сказать, мощные... На курс цифровом профиле, в соответствии с которым уже все твои данные будут в этом цифровом профиле, и ты будешь абсолютно под полным контролем.
Вот электронный полностью подпись. Свободный человек, который зависит абсолютно во всем от внешней силы. Вот такой
да.
получится.
А еще, видите, нам, так сказать, как бы играет вот с этой оцифровкой. С одной стороны, вводит обязательную цифровую подпись сейчас, готовит, а с другой стороны, вот выступает Толстой и говорит, так сказать, так вот, видите, какое-то безобразие. Там, значит, у знакомых мальчик подделали подпись, написали ему на него, на его имя, там, какую-то фирму, которая задолжала громадные деньги. Вот. Это что? Это чтобы показать, мы с вами в одной лодке, мы с вами, доверяйте нам.
Конечно.
Да.
Мы заботимся о вас.
Мы тоже заботимся. Мы о кибербезопасности,
все сделать мы
о цифровой
мы же не можем.
Безопасности. Вот так все это делается. Поэтому тут нужно иметь очень хорошее чутье, и интуицию. А с другой стороны, нужно очень хорошо изучать наши законы, нашу социальную реальность для того, чтобы не просто выжить, но для того, чтобы все-таки остаться человеками и детей своих, поскольку люди детей рожают, поскольку люди все-таки мыслят категориями будущего, хотя сейчас это все сложнее и сложнее, потому что очень многие люди же просто этого будущего для себя не видят, чтобы действительно все-таки воспитать наших детей так, чтобы они смогли сохранить веру, сохранить нашу родину, сохранить землю, сохранить русский язык. Это, кстати, три, да, составляющие: вера, земля и язык, на которых все держится, и что очень планомерно уничтожают. Землю нашу лишают, мы не знаем, сколько у нас ее осталось, я имею в виду реально принадлежащую народу. Мы видим, что происходит с русским языком, и мы видим, что происходит с верой, как их извращают и как их коверкают, для того, чтобы люди уже не разучились понимать вот эти сущностные вещи. Потому что я не говорю про самое главное – развлечение духов, развлечение хорошего Бога от лукавого.
Ольга Николаевна. И, знаете, в конце передачи я бы хотел еще на одну вещь обратить внимание. Мы говорили с вами о том, что это все не случайность, что за всем этим стоит тысячелетняя борьба против человека и человечества в целом. как опять-таки писал Игорь Иславович Шафаревич еще в недавней работе 70-х годов, о том, что есть силы, как это нам не покажется странно, заинтересованные в гибели человечества. Есть они, есть. Но с другой стороны, мы должны понимать и еще одну вещь, что да, у них все, как там выражение, все схвачено, за все заплачено. Разработаны великолепные планы. Атали, мыслитель, ой-ой-ой, какой. И манипулировал он не только нынешним президентом манипулирует, но и предыдущими манипулировал. Так почитаешь все.
Причем с виду такой очень милый товарищ.
Да. Они все говорит милые, приятные. Да.
Да, причем он человек как с юмором говорит об эвтаназии. Да.
Действительно, это же такая тема, конечно, про которую, кроме как добрячку...
Они, понимаете, они вот чудовищные, пытаются сделать обыденным.
И вот вы знаете, несмотря на это, на все, они же этим занимаются тысячелетия. А мы живы. И мир развивается. Из этого следует, что... Понимая, насколько они опасны и насколько они вооружены, нужно одновременно не впадать в другую крайность и не говорить, что все эти вот силы зла, масоны и прочее, все прозили, все рассчитали, каждый шаг у них проверен. Если бы у них все это было проверено, то нас бы давным-давно человечество не существовало. Потому что на все их самые идеальные планы есть один всегда очень хороший ответ. Это человеческая совесть, человеческая нравственность. И вот с этим они ничего не могут поделать. Из века в век эти ценности остаются у людей. Поэтому нужно понимать, с какой силой мы имеем дело, насколько она опасна, что от того, что президент что-то сказал, завтра ничего не изменится. И нужно понимать, что вот все эти мелкие гадости – это целенаправленные, процесс, единый процесс. Но и понимать, что от нас зависит, чем этот процесс закончится. В буквальном смысле от каждого от нас. А не от того, что скажет президент в том или ином интервью.
Вы знаете, абсолютно правда. Это то, что я всегда говорила своим студентам. Вот. Я всегда начинала с того, что вас будут пугать теориями заговора специально для того, чтобы блокировать вашу волю, чтобы внушить, что изменить ничего невозможно. И таким образом одержать над вами победу. То есть победа, она совершается внутри. И поражение, да, сначала в сердце только человека здесь, и в уме. Поэтому если человек начинает что-то делать абсолютно не веря в то, что победа достижима, фактически он уже
проиграл.
Ну вот, так что, знаете, наоборот, когда вы на это все смотришь, чувствуешь, ощущаешь силу Божью, потому что ты понимаешь, что реально все их потуги добиться своей тотальной власти и все их потуги полностью подчинить себе человека, тем более на Руси сильной именно своей, всегда было своей верой, это все обречено. Так же, как и строительство их цифрового. Рай или цифровой концлагерь тоже обречено. И сейчас мы видим уже, как тут-то-там различные все эти проекты проваливаются, как выясняется, большая часть денег, которые на это все идет, это все остается в карманах соответствующих деятелей, потом вводят на чистую воду, чтобы как-то показательно их наказать, опять-таки, для того, чтобы продемонстрировать людей, что мы все в одной лодке, да, и мерзавцы, подлецы, они будут устранены, и мы пойдем в светлое будущее. Ну вот. И сегодня это как-то все более и более очевидно, потому что то, вот, о чем мы раньше предупреждали, это нужно было еще как бы доказывать, этому не верили, когда мы рассказывали про трансгуманизм, когда мы рассказывали про их чудовищные планы. Все говорили, ну это фантазия, это описано в антиутопии.
Да, это да, какие-то там сумасшедшие какие-то планы строят,
да, но
это смешно.
Да, они же реализуют антиутопию. Говорю, пожалуйста, Оруэлл уже все реализовано, там, Хаксли, да, уже почти наполовину реализовано то, что описывал Хаксли, даже он себе, видимо, и придумать. Ну, и понятно, не он, эту информацию он получал от своего брата, Евгеника, действующего под именем генетика, но в любом случае, именно Джулиана Хаксли, да, но в любом случае тогда еще наука не достигла, псевдонаука, таких результатов. Ну вот, а сегодня нам уже объяснять не надо, потому что люди все видят сами. И, наверное, пока человек лично не столкнется с этим, он не сможет поверить в то, что это так. Вот сейчас этот проект, он целостен, мы с вами говорили, да, неоднократно, я имею в виду транскоммунистический проект, он включает несколько направлений, действует во всех сферах, и в социальных Да, это вытеснение человека, сохранение только робота и искусственного интеллекта. И в биологической анатомии это расшифровка генома, формирование нового генетически модифицированного человека. Вот. И в сфере социальных отношений, в сфере нравственности полное, абсолютно либертарианство. То есть нет никаких ограничений, как говорил Кроули, есть только одно право, да, выполнять свою волю, исполнять свою волю. То, что ты хочешь, то и делай. Вот мы видим, это сегодня навязывается везде и всюду. То есть это целостный проект. И сейчас он уже везде демонстрирует вот эти свои чудовищные последствия. Потому что дети есть у всех, ну или почти у всех. И люди начинают видеть, что дети фактически, они оказываются для них чужими. И чужими и в плане интеллектуального развития, в плане нравственного развития, особенно нравственного. То есть совершенно иная система ценностей, совершенно другая. Даже если ты будешь воспитывать его в соответствии со своими нравственными понятиями, то коллектив, в который он идет, он иной. Он иной, и он управляется как раз вот этими самыми товарищам, которые сегодня получили полную свободу действовать в плане экспериментаторства. Сначала это было образовательное экспериментирование в области педагогики, извиняюсь, чем занимался Адамский и Асмолов. Именно они стояли у истоков. Это сегодня реформирование школы. Адамский, он откровенно совершенно. Да, сначала полная свобода ребенку, никаких нравственных ограничений, пожалуйста. Вот мы видели, чем это закончилось. Ну вот, и то же самое в сфере науки, в сфере культуры. Наука, мы видим, тоже снимаются ограничения. Можно экспериментировать как угодно, вот. А в культуре их вообще уже не существует фактически.
Но при этом, именно, как это ни странно может показаться, в результате того, что они сейчас достигли на своем пути таких больших успехов, это становится действительно явно.
Да,
это
да.
Уже нельзя воспринимать как фантастику и как некие страшилки. Это не видеть может только тот, кто не желает видеть, или кто
именно
смотрит
так, да, кто
через
совершенно верно.
Соответствующие системы координат. Поэтому предупрежден, значит,
вооружен. И самое главное понимать, вот как есть хорошая, да, поговорка, что делать, если по телевидению показывают сатанинское, просто отключи. Это так просто. Подойди, отключи телевизор, либо его выброси, да, как, что, кстати, уже многие делают, потому что это действительно уже больше напоминает пси-террор, то, что происходит с телевизионными программами, для человеческой психики невыносимо. Ну вот, и то же самое со всеми другими явлениями. Их надо просто останавливать, надо не бояться. Не бояться говорить правду и действовать в соответствии с этой правдой. Вот, потому что очень можно, много можно говорить о вере, можно много говорить и можно много молиться формально, да, ходить на все крестные ходы, но при этом, если рядом с тобой происходит кощунственное, безобразное действие, и ты никоим образом не реагируешь, то этому грош цена. И это вот люди наши должны понимать, что все за это исключительно от них. То есть управлять человеком можно только в случае, если он сам это принимает, если он дает на это согласие. Так же, как и вся эта оцифровка человека. Она возможна только в случае, если человек согласен на эту оцифровку. Вот когда они, как они планируют, да, довести состояние умов наших людей до такого уровня, когда они действительно реально признают, что они просто объект, и что можно на них ставить клеймо, тогда это будет уже повсеместно. Пока нет, они просто проверяют реакцию, они просто подготавливают психологически. Вот это надо понять, что все сейчас зависит от людей. Поэтому, когда говорят «бесполезно сопротивление», это преступная позиция, преступная, именно так.
Абсолютно с вами согласен. Ольга Николаевна, наше эфирное время подошло к концу. Я благодарю вас за то, что вы пришли
спасибо.
К нам в студию. И напоминаю, в студии была историк Ольга Николаевна Четверякова. До свидания.